от Марка 9, chapter 9, первый стих, он сказал, что некоторые христиане не умирают от того, что, ну, если они не увидели Царствие Божие, пришедшее в силе. It says in verse 1 that some of them would not die till they had seen the kingdom of God coming. И потом сразу он начинал, ну, мы начинаем читать вот это преображение. And then straight after that we start reading about this transfiguration of Jesus. Мне кажется, что то, что там написано, во второй стихе до, ну, девятый, это все говорится о том, что это как Иисус был в Царстве Божьем на будущее, когда Моисей, Илия были в воскресении, и вот они все там говорили с друг другом. То есть это было в этом плане видение о Царстве Божьем, потому что Иисус был готов умирать на кресте, и это прямо до этого, и так то видение было, чтобы ему как-то возбуждать, чтобы ободрить ему. Что из-за того, что ты все это делаешь, воскресение было бы на самом деле возможно для тех, как и Моисей, как и Илия, и в Царстве Божьем, в славе, ты, то есть Иисус, будешь с ними поговорить. So I understand this transfiguration as a vision that he sees, and he's given the vision to encourage him to go to the cross and to die at Jerusalem. And he's shown Moses and Elijah talking with him. He's given a vision of him, that's Jesus, in the kingdom of God, talking with Moses and Elijah. Now they were dead, and the only way they were going to be in God's kingdom was to be resurrected. And the only way they can be resurrected is that Jesus would die and be resurrected. And so this is encouragement to him. This is what the kingdom of God is going to be like, living forever with God's people and talking together and being in fellowship with them. Итак, в Царстве Божьем мы будем и так же. Вот это какое-то видение, какое-то окно, через того мы сможем смотреть на Царствие Божье. У нас будет вот такое общение с теми, как и Моисей. То есть мы будем встречать самом Иисус, самом Моисей, самом Илии. So in the kingdom of God we will meet Jesus, we will talk to him, we will see Moses, we will talk to Elijah. Потом он вернул на каком-то духовный вот кайф, можно сказать, из этого горы, и сразу он встречал больной ребенок. И его ученики не имели хватать веры исцелить тот ребенок. Но представляете, вот как было бы, он там был, на горе, как-то с этими Моисей, Илия, потом вернул к этому грязной мире. Он сказал в 19 стихе: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». So you can imagine how it was as if he was like on a sort of spiritual high there up in the mountain talking with Moses and Elijah, and then he returns and he comes down the mountain to this dirty world again, and he meets this deaf child, and the disciples don't have enough faith to cure him. And Jesus says in verse 19, how long shall I be with you? How long can I be patient with you? Итак, видите, как для Иисуса это была на самом деле борьба для терпения. Доколе буду терпеть вас? То есть это была настоящая на самом деле борьба. То есть у него было каждое искушение, которое у нас есть. Но он все равно как-то держался. So Jesus had every temptation that we have. He was tempted to be impatient, but he overcame it. And you feel him here being pushed to the very end because he says, how long can I go on being patient with you? We hear that frustration in the voice of Jesus. Итак, мы как-то чувствуем, что Иисус здесь как-то за гран от терпения. Доколе буду терпеть вас? Это Сын Божий. У него были именно наши проблемы с таким искушением и как просто тот жизнь иногда просто надоедает человеку. И кажется, даже у Иисуса, как Сын Божий, было такое опыта. Поэтому, когда он видит, как иногда мы тоже так и чувствуем, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. То есть когда мы так и чувствуем, мы знаем, что там в небе на самом деле есть Иисус. И у него на самом деле были все такие чувства, как есть у нас. So Jesus, who is now in heaven, had our nature. And he exactly had all these very feelings of frustration and feeling, I don't know how long I can carry on in this situation in my life. Потом пришел к нему тот отец этого больного ребенка. And so then the father of the sick child comes to him. И 22 стих, verse 22. Если что можешь, жалься над нами и помоги нам. Если что можешь. So the father says, if you can do something, if you can do anything, then please do something. Это типа как тот человек, тот отец как-то представлял, что у Иисуса было очень ограничен возможностей. И он типа сказал, ну, если можешь, поскольку сможешь, пожалуйста, делай. So the man sort of suggests that Jesus has got very limited abilities, and he says to Jesus, well, do what you can. As if he recognizes, or he thinks that Jesus has got great limitations on himself. At 23 стих Иисус сказал ему, 23, Jesus said to him, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. То есть Иисус имел в виду, у меня нет ограничения. Мой сил вообще не ограничен. А поскольку ты сможешь верить, поскольку у тебя есть такая возможность поверить, то все возможно. То есть не думай, что у меня есть какое-то ограничение. Нету. Ограничение из твоего стороны, поскольку ты сможешь верить или не верить. Итак, он как-то развернул без вопроса наоборот. Тот человек пришел к Иисусу, сказал, что можешь, делай. Поскольку сможешь. Иисус сказал, да нет. Поскольку ты сможешь веровать, то все без ограничений к тебе. So Jesus turns the whole question around. The man comes to Jesus and says, if you can do anything, please do. If it's possible, please do what's possible for you. And Jesus turns it around and says, no, I can do anything. That's what he's saying. It depends on you. If you can believe, everything is possible to the believer. As if he's saying, the limitation is not on my end. The limitation is on your side. That connects with what we said earlier about the boundaries of the land of Israel, that God gave Israel a huge land, but they only occupied a very small part of it, because they didn't have that vision to see bigger. 24 стих, 24. Он отвечал, отец отвечал даже слезами, верую, Господи, помоги моему неверию. Молодец. Он признал факт того, что я и верю, и не верю. И это бесноправно, потому что у никого нет 100% веры. Иногда мы переживаем, разве у меня вера есть или нет. Кажется, что нет. Ладно, это все правильно, то, что он тебе сказал. Я верю, Господи, верую, помоги моему неверию. То есть он понял, что внутри человека есть эти две стороны, которые как-то в борьбе. И все правильно сказал. So 24, the man says with tears, Lord, I believe, but help my unbelief. And that's exactly right. He recognized that nobody has got 100% faith. And so when we worry that maybe I don't believe as much as I should, that's absolutely right. We don't. We believe and yet we don't believe at the same time. And that's the nature of humanity. That is the nature that we now have. That we can believe and yet not believe at the same time. That's how it is. And so this man says the truth with tears. I believe, but help my unbelief. And that is, you can underline this in your Bible and say, this is for me. Я думаю, что мы все сможем это подчеркнуть в нашей Библии. Верю, Господи, помоги моему неверию. Я верю. Безусловно, верю. Но помоги, пожалуйста, моему неверию. То есть у человека есть эти две стороны. Веру и неверие. И молодец, что тот человек признался вот правом ситуации. Итак, я рекомендую, что, по крайней мере, мы будем это напомнить тот недели. И давай сможем молиться тот каждый день. Верую, Господи, помоги моему неверию. And I suggest that this week we can have that 24 as our memory verse. Lord, I believe, but help my unbelief. And pray that every day this week, because it's so true, isn't it? Итак, ученики ему сказали, 28 стих, почему мы не могли изгнать его? И сказал им 29, сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. То есть они, как тот человек, они верили, но не до конца. То есть есть разный уровень веры. И они сказали, что мы веруем. А Иисус типа сказал, что ну, у вас не хватает веры. И если есть такое понятие, как уровень веры, то мы начинаем понять немножко в нашей жизни. Что мы начинали в жизни имели, наверное, нету веры или какой-то мере, какой-то уровень. Потом через какие-то события, через жизни, мы достигли другой уровень, повыше. И повыше, потом, наверное, покрестились. Потом еще выше, еще выше. Я тут понятие уровень в духовном жизни очень люблю. Потому что иногда мы видим человека, у кого очень мало веры. Но это не в том, что он не верит совсем. Нам надо просто понять, что он еще на таком же уровне, где мы раньше стояли. И еще выше будет. So, I understand from 28 and 29 that Jesus is talking about levels of faith. They say, why couldn't we cast them out? And Jesus said, well, this can only happen by prayer and fasting. So it's not that they didn't believe, but they didn't believe enough. And this is similar to what the man says, I believe, but I also disbelieve. And so Jesus said to the disciples, to Peter, when you are converted, strengthen your brethren. But he was already converted. But Jesus has the idea that there are levels of conversion. And so it may have been in our lives, that maybe when we were younger we had a certain level of faith, then situations happened and we went to a higher level, we met somebody, we read a book or we read the Bible or whatever, and then we got baptized and we got more faith, and we still keep going. And that idea of levels of faith is, I think, important, because when you see some people and you might think, he really doesn't believe much or whatever, you've got to remember that you were also on that level at some point in your life. Так, 35 стих, 35. Он сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. Кто будет первым в Царстве Божьем? Это Иисус. А почему именно Иисус будет первым в Царстве Божьем? Это потому, что Он был всем слугою. So, 35, if anyone wants to be the first, the same must be last and servant of all. Well, who is going to be first in the kingdom of God? The answer to that question is Jesus. So that means that he's going to be first in the kingdom because he was the servant of all. So Jesus was the servant of all. And this is the essence of Christianity, to be the servant of all and to put yourself last. И вот суть, наверное, христианства. Ставить себе из всех последним и всем слугам. Это суть христианства. И 36 стих, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня. Then he takes a child and says, if you accept one of these children in my name, you accept me. Итак, Иисус имел в виду, что если у кого есть его имя, значит, тот человек, даже тот ребенок, представляет самому Иисусу. So Jesus is saying that whoever has his name, the name of Jesus, represents him. Потом 41, 41, кто напоет вас чашею воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. If you give a cup of water to drink to someone who has the name of Jesus, because he belongs to Christ, you will not lose your reward. И это то, что мы раньше сказали, что если человек раз принял крещение во имя Господа, он является в этом плане как Господь. Не, конечно, не сам Господь, но он является представителем Господа на этом свете. And so, it's what we were saying in this morning's talk, that when we are baptized into the name of the Lord, we take on the Lord's name, and we in that sense become Him in this world. And whatever anyone does to you, they do to Jesus. If they give you a cup of water, they're giving it to Jesus. And therefore, he is very sensitive to how people treat us who have been baptized into the name. Because we are him in that sense. Итак, раз человек принимает крещение во имя Господа, он является в этом плане представителем Иисуса, представителем Господа. Итак, у Иисуса есть очень чувствительный подход на то, что людей делают против нами. Потому что, в принципе, они это делают против Ему. Если кто дает нам, допустим, как он здесь сказал, чашу воды, то это как они дали самому Иисусу. 42-й, 42-й. Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. If you offend one of those little ones, it's better that a millstone is put about your neck and you are thrown into the sea. Тех же слов встречаем книге Откровения. We meet those very same words in the book of Revelation, где читаем насчет Вавилон, который является какой-то страшной проституткой, и они тоже повесили ей жерновный камень на шею и бросили ее в море. And in the book of Revelation, you meet this terrible prostitute called Babylon, and she has a millstone tied around her neck, and she is thrown into the middle of the sea. Но этот же язык здесь употребляется который соблазнит одного из малых сих. And that very same language is used here about whoever shall offend one of the little ones. А что значит соблазнить? What does it mean to offend someone? Не значит, что они чувствуют, что ты сделал какое-то неприятности. Нет. Это не значит обижать. So the word offend does not mean that you just upset somebody. To upset somebody is not the same as offending them. Соблазнить человек – это когда мы кое-что сделали, чтобы тот человек как-то падал духовным образом и не будет в Царстве Божьем из-за этого. I suggest that to offend somebody means, in the biblical sense, means to make them stumble spiritually in the path so that they will not come to God's kingdom. Итак, опять мы видим, как у нас должен быть какой-то чувствительность, думая, если я так поступаю, то так, наверное, он чувствовал бы. То есть надо вот сперва подумать, если я так сказал бы, если я так поступаю, наверное, это так ведет тот человек туда-сюда. То есть имеет понятие, что мое поведение имеется страшное влияние на путь другого человека. And so all this shows, like we've been saying this morning actually, that we should think about the consequence of our actions upon others. If I do this, will it make that person stumble? If I say this to her, will she then think that? If I say that to him, maybe he might do this or do that is wrong. It's basically a request, a demand for us to be sensitive to the effect we have upon other people. 47-й, он кое-что довольно страшно сказал. 47 is a pretty awful thing he says. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть the virgin of Gehenna огненной. He says, if your eye makes you to stumble, then pull it out. It's better for you to enter the kingdom of God with one eye than having two eyes to be thrown into Gehenna. Итак, значит, если у нас есть что-то в нашей жизни, которое ведет нам соблазны, нам должен это как-то вырвать. Представляете, как это ужасно больное было бы. Как-то с пальцами, как-то вырвать свои глаза. Это было бы ужасно. И иногда так получается в нашей жизни. Как-то иметь столько самоконтроля, столько сил, чтобы как-то кое-что взять из нашей жизни и выбросить. So can you imagine then with your own fingernails pulling out your own eye, getting your fingernail behind the socket of your eye and pulling that eye out and throwing it away? this is the picture that Jesus is using about how we should analyze our lives and how we should get rid of anything that might cause me to stumble, cause me myself to stumble in the path to God's kingdom. It's better to lose anything in this life rather than not get into the kingdom. Because when Jesus comes back and we stand before him on the day of judgment, the only thing that we will want is to be in his kingdom. That's all that will be important. So whatever you lose in this life, even if you lose your sight, your eyes, it's nothing compared to that eternity that he has prepared for us. Najpierw przeczytałem 1 Koryntianom, 11 głowa. Maybe we just read from 1 Corinthians chapter 11. 1 Koryntianom, 11 głowa. 23 po 29. 1 Corinthians 11, from 23 to 29, about the breaking of bread. Maybe you like to follow in English. 1 Corinthians 11, 23 to 29. I'll read in Russian. 1 Коринфянам, 11 глава, 23 по 29. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, во которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, ядите, сие есть тело мое, за вас пламимое, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери, и сказал, «Сие чаши есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себе человек. И таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». So, verse 28, let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. Мы раньше говорили из Псалтира, что это очень важно, сам себе испытывать. Я поднял вопросы, как фактически, в практическом плане, как мы сможем это делать. We spoke when we talked about the Psalms this morning of the need for self-examination, and I said how difficult self-examination is. And I suggested that we can use our thoughts as we think about the cross of Jesus to help us get in touch with ourselves. And let's say the unexamined life is not worth living. Итак, пусть человек, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей.